и свободным. Он свое дело сделал, сделал неплохо. Теперь можно было отдохнуть, расслабиться, заняться личными делами и не бояться при этом динго-двойников, пытавшихся его закодировать или убить. Однако в таком радостном расположении духа Кузьма находился ровно полчаса с момента уничтожения теннисного мяча. Внезапно его вызвали прямо из зала Визинга Спейсера Мощный, где он наблюдал за испытаниями Паньтау, в одну из кают корабля, в которой его ожидали двое – директор управления и руководительница контрразведки. В зале Визинга оба во время испытаний замечены не были. «Здравствуйте, Сяньшен», – приветствовала молодого человека Юймэй Синь. «Поздравляю с окончательной победой. Я верила в вас». Филипп молча обнял внука, кивнул на выращенное специально для него кресло. «У нас несколько вопросов к вам и одно предложение», — продолжала китаянка. «Можно ли перестроить потрясатель мироздания таким образом, чтобы он уничтожал сферы зеркала дистанционно, на любом расстоянии? Его мощности хватит?»
«Дело не в мощности», — осторожно сказал Кузьма. «В таком виде, в каком он находится сейчас, потрясатель использовать нельзя. Вот дед, директор, может подтвердить. Может произойти фазовый сдвиг вакуума». «Я читала выводы комиссии». Кузьма прикусил губу, посмотрел на Филиппа. «Даже если перенастроить потрясатель согласно расчету, риск все равно останется. При включении ТФ-эмиттера содрогнется сразу вся торсионная матрица Вселенной. Возможно, вакуум устоит, сохранит основные характеристики, базу нашего правового физического мира, возможно, и нет. Ни я, ни теория гарантий дать не можем».
«Печальный вывод. Ничем помочь не могу, к тому же сфера зеркала появляются в единичных экземплярах, их легко выявлять и уничтожать поодиночке. А если их количество резко возрастет, справимся мы сразу с 1000 огнетушителей, запущенных в Солнце, или с миллионом?» Кузьма смешался, пытаясь найти ответ.
«Не напрягайся», — посоветовал старший Ромашин. «Это чисто теоретические предположения. Не думаю, что наш анонимный противник начнет бомбардировать систему мечами. Но вот оружие против него мы иметь обязаны. Посчитаешь, что мы должны сделать с потрясателем, чтобы он стал гарантом нашей безопасности?»
«Проще пойти другим путем», — успокоился Кузьма.
«Каким?»
«Ясно, что дьявол, как и наблюдатель, сидит в левом или зеркальном мире, пронизывающем наш. Можно будет закинуть туда потрясатель или даже Паньтау, превратив его в зеркального двойника, и пригрозить привести его в действие, если дьявол не прекратит попытки гашения солнца». Филипп и Юймэй Синь обменялись красноречивыми взглядами. Контрразведчица улыбнулась. «Об этом мы не подумали. Возможно, это и в самом деле кардинальное решение проблемы. А откуда вы знаете, Сяньшен, что дьявол и наблюдатель сидят в зеркальном мире?»
Кузьма сообразил, что проговорился. О своей встрече с представителем наблюдателя он не рассказал никому, кроме Кати. Филипп усмехнулся, заметив его растерянность. «Колись, внук, у тебя был гость?» Кузьма поднял голову. «С чего ты взял?»
«Кэрри Йос имел дело с агентами наблюдателя и, рассказав об этом, передал эстафету мне. Порученец наблюдателя сначала заявился ко мне, и я направил его к тебе».
Глаза Кузьмы выдали его состояние, и собеседники засмеялись.
«Надо было рассказать все директору», — сказал Юймэй. «Мы бы смогли оценить степень опасности новых контактов с дьяволом. Еще один вопрос, если не возражаете. Вы сможете вместе с другими нашими экспертами проверить готовность солнечного крота к эксплуатации?»
«В каком смысле?» — не понял Кузьма. «Я же не специалист в технике».
«Ваша задача — прикинуть возможность установки внутри крота кабины метро, плюс оценка существующей ТФ-защиты».
«Тогда согласен».
«Отправляйся в Институт Солнца с Хаджи Курбаном», — добавил Филипп. «Другие наши эксперты уже там. Координаты метро-института Хасид знает».
Кузьма в нерешительности потоптался на месте.
«Что еще?» — поинтересовался директор УАЗ.
«Можно я загляну в Ригу? Буквально на часок».
Юймэй, прищурясь, посмотрела на Филиппа, тот помолчал немного, что-то прикидывая в уме, потом кивнул. «Я буду в институте в 21 по среднесолнечному. Встретимся там.
У тебя на все твои эмоции 5 часов. Хватит?» Кузьма поймал насмешливо сочувствующий взгляд китаянки, но не обиделся, поклонился и быстро вышел из каюты, опасаясь, как бы дед не передумал. Солнечный крот поразил воображение не размерами, хотя и они впечатляли. Диаметр линзы аппарата достигал 120 метров, толщина равнялась 20 метрам, а продуманностью решений. Такие аппараты назывались моноконсолидациями и состояли из замкнутых кокон-блоков, способных заменять друг друга в случае повреждения или функциональной необходимости. Всего крот имел 9 отсеков, компонующихся вокруг центрального кокона управления и образующих двояко выпуклую линзу. Каждый отсек имел собственную защиту, и все они были вложены в многослойный корпус из экзотического нейтрида, особого рода сверхплотного материала, состоящего из нейтронов и практически не проводящего тепло. Кроме этого, корпус крота защищался слоем анизотропного вакуума, магнитоплазменной завесой, антигравитационным полем и криогенными генераторами, создающими соты с температурой близкой к абсолютному нулю. Сердцем крота, несомненно, являлся нейтрализатор полей инерции и гравитации, от которого напрямую зависела жизнь экипажа. Ускорение свободного падения на поверхности Солнца в 28 раз превышало земное, и ни один человек, естественно, выдержать такой гравитационный пресс не мог. Кроме нейтрализатора, крот был снабжен антигравитационным двигателем, аннигиляционным буром, кварковым реактором типа «Кессон-Универсал», рассчитанным на полную энергоотдачу в течение 2 лет, и имел запас МК-батарей, которых хватило бы на уничтожение такой планеты, как Меркурий.